Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 14 ноября 2022 года, и тема нашей передачи сегодня – сдача Херсона. Глупость или измена? Вообще, глупость или измена – это название известной речи Милюкова, которую он произнес больше века назад в Государственной Думе, как раз по поводу действий российской армии на фронтах Первой мировой войны. И тогда, собственно, этими словами, глупость или измена, он характеризовал действия правительства, которое не может реально руководить военными действиями. И вот именно к ним он адресовал слова, что ваши действия являются глупостью или изменой. Эта речь вызвала большой шум, она была запрещена к печатанию, ее распространяли в списках. Но, короче говоря, тот титул, который он ей дал, он как нельзя больше относится к нынешней ситуации, когда речь идет о сдаче Херсона, когда был сдан Херсон, и собственно, вся зона почти 40-километровой, 50-километровой глубины, которая находилась вокруг него. Причем эта зона была насыщена российскими войсками, там находился почти полный армейский корпус, 30 тысяч человек, насыщена техникой. Во всяком случае, ее можно было еще больше донасытить техникой при необходимости, и, соответственно, и войсками, поскольку все-таки прошла мобилизация, и так или иначе какие-то из частей мобилизованных уже были готовы. В общем, короче говоря, влить их в уже существующую армейскую группировку, если потребовалось бы его оборонять. А для того, чтобы его оборонять, существовали как стратегические, так и политические соображения. Но политические соображения очевидны. Это потому, что Херсон только что приняли в состав Российской Федерации. И если это все воспринимать всерьез, то получается, что оставляются уже территории России, а не какие-то диспутированные территории Украины, которые имеют непонятный статус. Это раз. Причем принято совершенно недавно, вот в сентябре прошло голосование, и практически сразу же после этого голосования началась эвакуация, и затем, так сказать, эта эвакуация вылилась в итоге в полное отступление военной группировки. Причем изначально, как вы помните, эта эвакуация подавалась именно как то, чтобы обеспечить военному большую свободу действий для маневра, для того, чтобы как бы не подвергать опасности гражданскому населению, а вместо этого снабжать только военную группировку. В общем, короче говоря, обоснования для этого какие-то были. Но теперь это вылилось еще и в то, что эта военная группировка, в общем, не дав никакого боя, представляет не только в Херсоне, что само по себе является достаточно хорошим местом для того, чтобы защищаться, потому что это городская постройка, так сказать, там много есть где укрыться. Ну, короче говоря, шансов из него сделать новый Сталинград было гораздо больше, чем, допустим, из Мариуполя, да, или из какого-то другого города. Но более того, он имеет и стратегическое значение, потому что это уже на подступы к Крыму, это в определенном смысле контроль за сбросом воды по Днепру, в случае, если там открывать какие-то плотины и прочее, о чем говорилось. Да и вообще, сам по себе Херсон, если говорить об этом возможном затоплении, он находится как раз на правом, то есть высоком берегу Днепра. То есть ему-то затопление не угрожало никоим образом. Оно все относится к левому берегу, тот, на который отступила российская армия. Все трудности со снабжением, о которых говорили в качестве обоснования для этого отвода, они по сути являются фиктивными. Потому что так или иначе, но какие-то переправы через Днепр были, в той или иной мере существовали мосты, которыми можно было либо чинить, либо пользоваться, либо оборонять. И вообще, для того, чтобы до них как бы добить, все-таки была 40-километровая глубина обороны. Вот то, чтобы это все в один момент сдать, вот просто так, за фуфу, ни за что, вообще без какого-либо боя, и непонятно даже с каким еще результатом, при всем при том, что по периметру вот этой 40-километровой глубины вокруг Херсона как раз и велись бои там с разными переменными успехами, но отнюдь не каким-то катастрофическим отступлением. Вот все это вместе в этом выборе между глупостью и изменой, как-то с точки зрения глупости слишком много оснований для того, чтобы понимать, что это глупость оставлять вот такой стратегический центр. А вот с точки зрения измены как раз слишком много оснований для того, чтобы предполагать, что такая очевидная глупость может быть совершена только в качестве измены. Вот именно поэтому мы это вынесли сегодня в тему нашей передачи, для того, чтобы обсудить, какой параметр здесь все-таки является главным и чего ради это все сделано. И вообще, в чем здесь роль политического руководства всей этой военной операции. Потому что понятно, что не одни военные должны решать, какой пункт оборонять, а какой не оборонять, в зависимости от, так сказать, своего желания, да, а исходя из тех стратегических и политических целей, которые ставит высшее военное политическое руководство, то есть конкретно президент. Вообще на этом фоне вот этого славного, в кавычках, отступления, сегодня прошла информация о том, что наконец-то с боями занят и очищен населенный пункт Павловка. Ну, мало кто, наверное, представляет себе, где этот населенный пункт, да и вообще таких Павловок по России немерено, да, ну, точно не одно единственное название. Вот когда идут бои, извините, за половину деревни, ну или села, как угодно его называйте, и после нескольких, так сказать, дней или недель упорных боев занимается вторая половина, и это преподносится как военное достижение, то оставление в этот же самый момент 40-километрового участка обороны вокруг Херсона вместе с самим Херсоном, вот просто даром, ну это ни в какие, так сказать, разумные или неразумные рамки просто не влезает, да, для того, чтобы говорить просто о чьей-то ошибке, там недомысли, что-то недопоняли, с какой стороны берег Днепра высокий и каковы трудности с снабжением. Вообще к этому слову можно как раз вспомнить Сталинград, потому что в Сталинграде, извините, через Волгу снабжалась вообще, так сказать, советская армия, которая находилась, ну, где-то максимум в полутора километрах от этого самого побережья, и она там держала оборону, и держала ее достаточно долго, и в конце концов, что вылилось и вот в эту, в Сталинградскую битву и, так сказать, дальнейший разгром армии Паулюса. И здесь, когда вот вся эта огромная часть территории, захваченная, кстати, в первые же дни военной кампании, отдается просто так, ну вот это как-то в пределы глупости со всех сторон, с каких ее ни возьми, стратегической, политической, военной, ну, никак не влезает, по моему разумению. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, хотелось бы тут юридическую оценку этого дать, потому что получается два направления. В первом случае, если мы одобряем действия правительства и говорим, что эвакуация наших солдат – это самое главное, что подумаешь, какой-то город, самое главное – перегруппироваться и потом сделать контрнаступление, ничего страшного не происходит, это попадает под статью о нарушении территориальной целостности России, потому что это принято в России уже. Если же мы говорим о том, что как вы посмели сдать это, и вот в такую глупость или измена, это на секундочку оскорбление властей, вообще дискредитация и прочее. То есть обычно граждан поставили вот такое интересное положение. По поводу самих солдат, ну, мы до сих пор знаем, что нет никаких приказов там о начале военных действий и прочее. То есть как-то это все юридически не оформлено, то, что происходит на соседней с нами территории. Вот. Оправдывают же это действительно вот эвакуация, что, ну, зачем превращать это в Сталинград, что это не так важно, лучше эвакуироваться, лучше перегруппироваться и потом соединить как-то силы, нанести удар. Вот как вы относитесь к данному вопросу? Стоило оставаться или стоило все-таки сосредоточиться в других направлениях, дать, так скажем, иллюзию, что украинская армия что-то приобрела, а потом в другом месте как-то хитро ударить, потому что мы же, как всегда, ничего не знаем, нам, как всегда, ничего не говорят, у нас информации нет, и вот поэтому мы, так как ничего не знаем, диванные такие эксперты, мы должны полностью доверять нашим вот этим вот людям, которые обещали не повышать пенсионный возраст, не менять конституцию, вот мы должны доверять им, потому что все идет по плану.
Ну, ты знаешь, во-первых, сразу же отвечу на твой тезис относительно дискредитации власти. Вопрос не в том, что мы об этом говорим, а что такими действиями власть сама дискредитирует себя. говорить о том, что это какой-то хитрый план, можно было с большой натяжкой. Еще тогда, когда проходило отступление из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Понятно, это не было никому, но какие-то там мысли про то, какой это хитрый план, что на самом деле вот не сейчас, так сразу, вот, это все, так сказать, развеялось уже в тот момент, потому что понятно, что за ними ничего не последовало. Когда то же самое произошло под Изюмом, вот, на территории Харьковской области, да, уже стало понятно, что никакого хитрого плана на самом деле нет. Что есть просто бездарное руководство военными действиями, которое, для которого есть масса причин, в том числе и чисто технических. Вот я сегодня прочитал большой пост, который сейчас широко распространяется по сети от такого военного корреспондента Мурза, который описывает просто ситуацию со средствами связи, о том, как они там бессовестно разворованы, о том, что реальных средств связи хорошо действующих нет, хотя это элементарная вещь. Понимаешь, причем, во-первых, давно известные уже. И что самое интересное, еще известные со времен Великой Отечественной войны. Потому что у нас и тогда были проблемы со связью. Знаешь, так сказать, не отдавали нужного внимания радиосвязи, потом что-то как-то наладили там туда-сюда и так далее. Но окончательно эту проблему не решили вплоть до конца войны. Но это же прошло с этого 80 лет. 80 лет, Карл. За это время, как говорится, это в массе компаний, в том числе и которые вели не российские войска, это подтвердилось полностью, критическое значение тех средств связи. И опять снова, вот как говорится, на том же месте. То есть, иначе говоря, из этого следует, что те, кто, так сказать, этим всем командовал, и те, кто это разворовывал, тоже надо понимать, они исходили из простого предположения, что войны все равно никогда не будет. Что мы тут сидим такие красивые в генеральских звездах с кучей, так сказать, бляшек на груди разного достоинства. И мы просто зарабатываем эти бляшки, важно надувая щеки и рапортуя во всем на учениях. А на учениях, как известно, все всегда происходит отлично, потому что они именно для этого и организуются, учения. А до войны все равно дело не дойдет. Тут главное успеть набить свои карманы и, как говорится, построить дачи. Ну и, в общем, короче говоря, обеспечить всех и сверху, и снизу. Ну, я имею в виду не просто одного конкретного генерала, а всю, как говорится, верхушку, да, которая на этом завязана. Поэтому то, что это всплыло сейчас, это неудивительно. И до этого есть объективная причина, но это уже никак не хитрый план. Но, опять же, хочу сказать, что если про Черниговское, Киевское и Сумское отступление я говорил о том, что во всей, так сказать, мудрости Генштаба не хватило для того, чтобы сорганизовать хотя бы нечто похожее на уже известный всем план Барбаросса, который был проработан за полгода до его начала, вплоть до уровня, что будет, так сказать, с теми территориями, каким образом они будут заняты и как они будут управляться, и какой от них будет получен экономический эффект. Это я уже говорил раньше. Если в отступлении под Изюмом было просто вот бездарное командование, которое помноженное на те же средства связи и на все остальное, так сказать, вместе дало такой результат, то здесь, извините, нет ни первого, ни второго. Есть стратегический узел, причем стратегический по своей важности узел, потому что он действительно, от него идут и выходы на Крым, и выходы, так сказать, в Запорожье, и выходы куда хочешь. Понимаешь? То есть это не просто плацдарм, как это было с завоеванием плацдарма на берегу Днепра во время Великой Отечественной войны, когда есть какой-то пятачок, который расширялся. Это, извините, плацдармище 40 километров в сторону, так сказать, вокруг города, во все стороны. Это то, ну, что находится на пределе дальности орудий, и то не всех противника. Понимаешь? Поэтому то, чтобы вот такой вот кусок, тем более не пустой, а занятый войсками, уже несколько месяцев готовившийся к обороне, потому что разговор об этом шел, ну, по крайней мере, наверное, с мая месяца, поскольку было ясно, что это стратегический узел, вот этот вот именно, южный узел. Я уж не говорю про выходы там к Николаеву, Одессе, Приднестровье там и все такое остальное. То есть, грубо говоря, противника выпустили на оперативный простор, вот это так называется. Знаешь, так что говорить здесь о том, что это какая-то там недоработка, так сказать, кто-то чего-то не сообразил, невозможно, потому что это слишком, так сказать, очевидные вещи, которые видны даже невооруженным, не экспертным глазом, а уж эксперту видны тем более. Ну и, наконец, про первый тезис относительно того, чтобы сберечь жизни солдат. Это правильно, сберечь жизни солдат нужно. Но вообще-то самый лучший способ сберечь жизни солдат – это не начинать войну. Потому что в войне, естественно, есть жертвы. А вот беречь жизни солдат в войне – это значит грамотно действовать. А грамотно действовать – это, в частности, означает наносить оперативные удары, так сказать, там, где противник слабее, там, где они лучше подготовлены, короче говоря, какую-то военную комбинацию осуществлять, а не долбиться лбом об укрепленную оборону противника, что, собственно, и происходит на Донецком направлении. Понимаете, об этом можно долго не говорить, но с течением времени это становится очевидным, что если есть укрепленная оборона, и об нее долбится, и долбится храбро, я ничего не хочу сказать про солдат, понимаешь, вот правильно, но генералы-то где? Вот где их стратегические замыслы? Почему они не были осуществлены еще тогда, когда был эффект внезапности? Почему тогда не была окружена донецкая группировка противника? Вот все то, что можно было совершить тогда. А теперь, когда уже доходит вот до почти что до позиции позиционной войны, в этой позиционной войне, по сути дела, сдается огромный кусок стратегически важной территории. Стратегически важный. Вместе с городом, кстати сказать. Я уже не говорю про жителей, так сказать, про судьбы тех людей, которые доверился, так сказать, слову Российской Федерации о том, что вы теперь наши граждане, и мы теперь будем вас защищать. Вот даже оставляя это в стороне, понимаешь, это просто стратегически важный узел и важное направление. Вот у меня не умещается как-то в голове, понимаешь, назвать это глупостью. Понимаешь, то есть такое впечатление, уж буду называть вещи своими именами, поскольку у нас передача на самом деле, что военное руководство, как минимум военное руководство России, оно воюет на стороне противника. Потому что лучшего подарка представить было бы трудно. Пожалуйста.
Ну, по поводу хотел связи и Второй мировой, и Великой Отечественной войны сказать, что... По всей видимости, ну, у нас же Путин вроде победил в 1945 году, как я понимаю, да, судя по последним 20 годам того, что телевизор говорит. Вроде до этого Брежнев был с орденом победы, а сейчас вроде как Путин победитель всего этого дела.
Он ну, бессмертный полковник. Слава Богу, еще не присвоил, поэтому...
Ну, все-таки Путин человек более скромный, он учел недостатки Брежнева с его любовью к наградам и анекдоты про эту тему. То есть нельзя сказать, что правители не развиваются в определенном направлении и учитывают какие-то вещи, извини, которые Вадим, помогают.
Извини, Вадим, ты отчасти прав, а отчасти нет. Потому что в награждении Брежнева орденами был определенный нюанс. Его вот не все как бы понимают, да, но этот нюанс состоит вот в чем. У нас не было должности президента в Советском Союзе, был коллективный орден Верховного Совета, да, от имени которого происходили все награждения. И когда этот президиум Верховного Совета награждал, допустим, генерального секретаря Брежнева, то получалось, что это коллективный орган награждает там вот самого выдающегося за его, так сказать, там немеркнущие заслуги. С точки зрения президента и вообще любого единоправителя, будь то монарх и так далее, получать какую-то награду, равно как воинские звания, это вроде как награждать самого себя. И получается глупо. Поэтому традиционно, например, в Российской империи, да, вы, может быть, заметили, наши тоже зрители, что, вот, например, Александр III был генерал-майором по чину. А Николай II был полковником. Я не помню, кем был Александр II, там, по-моему, тоже генералом, но неважно. Суть в том, что они получали эти воинские звания до того периода, пока не становились самодержцами. На этом всякое, так сказать, предоставление наград и прочих званий останавливалось. И то есть самодержец, если он вступал в путь полковником, то он этим полковником до конца жизни оставался. Поэтому здесь, с точки зрения вот этой вот награжденческой суеты, ну, мало того, что награждать не за что, если уж так говорить прямо, вот, но, так сказать, самому себе вроде вешать ордена, ну, неудобняк. Издал указ о награждении себя любимого там таким-то орденом, там, или обвешал себя звездами. Поэтому я не думаю, что здесь только фактор скромности играет роль. А играет роль еще и то, какую должность в итоге занял, так сказать, верховный правитель. И поэтому ему вот себя награждать, ну, никоим образом не с руки. Вот. Ну, извини, я просто, так сказать, так вот влез.
Ну, да, и еще. У нас мы много раз поднимали тему идеологии, уроки СССР. Поднимали тему союзников. Это была, в общем-то, первая тема, на которую вы пригласили меня. Почему, мне кажется, это отчасти произошло? Ну, людям говорили очень долгое время, что можем повторить. Говорили, что русские своих не бросают. И люди в это поверили. И не могут поверить, когда реальность расходится с делом. И раз реальность расходится с делом, раз факты противоречат мнению, то тем хуже для фактов, тем хуже для реальности. Люди с этим не смирятся. Как-то так мы были неправы. Как-то так мы ошиблись. Это, наверное, все эти видео нам врут. Ну, а если и есть, то это единичные случаи. А почему в этих единичных случаях никто не был наказан? Вон там случай, когда Беглов приехал на полигон, произнес очень теплые слова: братья и сестры, простите меня, вот вам пледы, вот вам оружие, вот вам все нужное. Уехал и забрал это. А губернатор Клочков, который вроде как коммунист, помните, в Мосгордуме был, и он чего, как отреагировал на то, что там у солдат плохое снабжение? Его сказали: ну, не можете снабдить, дайте денег. Так это, я здесь при чем? Какие деньги? Вам что, Министерство обороны положено, у них там спрашивайте. Вы еще там накупите, чего не надо. Как-нибудь сами. Я здесь ни при чем. Я не помню точно, как он сказал, да, то есть это опять-таки по памяти я пытаюсь восстановить, что было. Суть это не меняет. Не помог человек. И в этом плане, действительно, по поводу союзников теперь давайте посмотрим. Когда мы говорили флот и армия. А по всей видимости, ну, я много раз говорил, что Путин очень легко поддается на лесть со стороны правителей других стран. Это вообще очень типично для русского человека, когда... когда, в общем-то, европейцы ругают Россию и инстинктивно хочется сопротивлять, говорить: нет, все это не так, это у вас все, а у нас все хорошо. И уже во время наполеоновских войн, по-моему, кто-то говорил, что не надо ругать Россию. Наоборот, дайте русским полностью высказаться, и когда они начнут ругать, сопротивляйтесь, европейцы, и говорите, что у вас все хорошо. Тогда это еще больше разнодорит русского. Еще больше будет ругать. И вот сейчас у нас, так как саммит G20, то Эрдоган у нас теперь союзник. Ну, вот как бы больше всего войн у нас, по-моему, с Турцией было, да?
Вот, ну, да. По истории больше всех повоевали с Турцией.
И вот теперь Эрдоган наш главный союзник, господин Си наш главный союзник. Уж такие хорошие ребята, уж такие честные, уж такие порядочные. Лучше них вообще не найти. Главное это, мы теперь полностью полагаемся на наших союзников новых. Не то, что эти клятые европейцы, там Меркель что-то еще требовала от Путина соблюдать хотя бы какие-то минимальные приличия, уж подала ему сигнал: я встретила Навального, я ему дала машину. Ну, Путин, ну мы же дружим, ну не арестовывай ты его, не подставляй себя, не подставляй меня. Нет, не отреагировал на эту тему. Просто поддался на такую, я не знаю, кто ему это посоветовал. Чтобы поддаться на провокацию и арестовать его. Поддаться на провокацию и арестовывать тех людей, которые вышли защищать. Но это такой примитив вообще, что просто вышли, побунтовали, все, ребятки. Но, опять-таки, понятное дело, что не понимает человек, боится человек. Ощущаешь, что он его не любит. не ходит без охраны. Ну вот как-то так. Ну, по-другому нельзя. Ну, значит, если ты этого боишься, опять-таки, ты должен быть подготовлен. Ты не должен так легко поддаваться на сладкие речи Си, которые, ну просто, Эрдогана, который в Самарканде, как они себя в Самарканде вели, как они себя на саммите СОС вели, где они Путина посадили, понятно. Как на G20 сейчас будет, на котором вроде как Путина приглашали, вроде как он туда не поехал, нет, даже вроде не поехал. В общем, я говорю, опять в союзники выбирают какие-то другие страны, очень надежные, очень хорошие, которые, разумеется, нас ни разу не кинут, потому что Эрдоган никогда в жизни никого не кидал, и никогда в жизни никакие провокации не устраивал, ни против России, ни против кого. И Китай тоже абсолютно надежный, тоже всегда был верным партнером. Это все сарказм. Поэтому я правда не могу понять, почему некоторые деятели вроде Собчак так легко уезжают и возвращаются. Вроде у Путина есть в окружении те люди, которые говорят, что надо как-то влиять, надо как-то бороться с коррупцией в армии. Угу. Почему никто не снят? Ну, у меня просто нет на это вопрос, ответа на этот вопрос. Ну, я скажу следующее по поводу глупости или измены. А вот глупость или измена, я сейчас совершенно про другую тему скажу, но вот то, что у меня, так сказать, произошло, да? Глупость или измена за только копание могилы спрашивать 156 тысяч, 180 тысяч, вот это как? Это глупость или измена? То, что Собянин такое вел, когда все стали из-за его действий по борьбе с ковидом, из-за его действий по борьбе с микроорганизмом, стали люди умирать. Из-за того, что он закрыл инфекционные больницы, из-за того, что после самоизоляции он сделал так, что в метро просто создалась давка, и все там перезаражали друг друга, кто не был болен. Вот это все дело. То, что людей, тех, которых нужно лечить, не лечили. Вот это все дело. И он после этого специально повышает, ну, как мне говорят опять, с чужих слов. За что купил, за то и продаю. Что именно он повышает эти темы. А вся эта электронная система, когда там по телефону звонок и сообщаешь о каких-то таких трагических ситуациях, а там автоответчик, что это не принимаем, ждите доктора в течение там не часа, а дня. Вот как-то сами разбирайтесь. Вот пока ты сам не понимаешь, как эту систему обойти, что нужно говорить, и если там что-то случилось, то надо говорить, что человек без сознания находится. Потому что ты не доктор, ты не знаешь, умер человек или не умер. Поэтому в скорую надо звонить. Ты говоришь, человек без сознания, чтобы скорая приехала. А если сообщать о чем-то другом, ну, тогда будет в течение дня ждать и вот с этим совсем наблюдать дело. И плюс, сколько уходит похороны. Потому что когда человек, раньше старики на похороны откладывали, это еще хорошо, что у человека пенсия была нормальная. И которая человек вообще ни на что не тратился. Ну, вся эта пенсия ушла на похороны. Здорово. Отличное дело. Вот это как глупость или измена по отношению к собственному народу, по отношению к тем, кто вообще не защищен. Это как жить невыгодно, болеть еще более невыгодно, а умирать это совсем невыгодно.
Ну да. Ну хорошо, Вадим, но все-таки давай не соскакивать все-таки с нашей темы. Вот, я понимаю, что это для тебя актуально, потому что ты сегодня, в общем-то, с похорон близкого человека, поэтому это вполне понятно. Ну, вот, но все-таки, так сказать, та тема, на которую мы взялись, ну, вот, она, конечно, касается всей страны вот, в самом прямом смысле слова, потому что, в общем-то, из этого стратегического, так сказать, я не знаю, как это назвать, стратегического ляпа, но это слишком мягко сказано.
Ну, назовем это аномалией, да, потому что если мы это не можем объяснить, объясняется это тем, что сохранение жизни, да, это хорошее объяснение, это нормальное объяснение, но тогда получается, если сохранение жизни, то тогда мы как? Мы на мирных переговорах, мы отступаем. Вот что дальше? Почему нам
я хотел что-то
услышать? Вы боитесь сказать, что Украина это что-то узнает? Ну, а людям-то надо что-то? Ну, сколько можно секретничать?
Не, понимаешь, дело не в секретности. Дело в том, что я боюсь, что секретить нечего. На самом деле, чем больше, чем как бы бессмысленнее становятся вот эти отступления, тем больше наглеет противник и тем меньше шансов для каких-либо переговоров. Я хочу сказать простую мысль, что, например, если бы действительно какой-то хитрый план существовал, так сказать, и это он бы закончился в 3-4 дня, например, то не только бы ни о каких санкциях, но и никаких взрывов Северного потока, естественно, и речи бы не было. Когда стало ясно, куда это заходит, и что на самом деле медведь в западном представлении, он не такой уж сильный, а может быть и вообще тут уже лежит на боку, да, то, как следствие, начинаются вот такие вот наглые, так сказать, акции, типа там взрыва Северного потока англосаксами. Понимаешь? То есть в других обстановках, в другой обстановке он им тоже не нравился, но они бы на это не решились. А сейчас уже можно. И поэтому, чем больше происходит вот этих вот стратегических, в кавычках, отступлений, то есть, по сути дела, бросания, так сказать, стратегически важных территорий, тем больше, собственно, воодушевляется и противник, и его спонсоры. И поэтому речь идет, то есть сказать, что это облегчит какие-то переговоры, это абсолютно невозможно. Оно их сделает еще более тяжелыми. Поэтому это и с политической, и со стратегической, и с военной точки зрения, это просто провал, крупнейший провал. И именно он поэтому ставит вопрос, ну а вот хорошо, мы с тобой, как ты говоришь, на диванном уровне, хотя мы достаточно давно все-таки занимаемся этим вопросом, так что не вполне, так сказать, уже под диванный уровень подходим. Но, тем не менее, даже если с него это видно, то я полагаю, что с того места, к которому тебе доставляется вся информация, так сказать, или должна, по крайней мере, доставляться, это должно быть видно тем более. А если учесть еще и некий здравый смысл, при котором просто достаточно взглянуть на карту, где находится Херсон, где какой берег высокий, какой низкий, это, кстати, известно всего лишь навсего из школьного курса географии.
Знаешь, там для этого, в конце концов, находится.
Да, тут не надо, так сказать, большого-большого напряжения мысли и ума. Даже если ты, как говорится, его подзабыл, то тебе, наверное, есть компетентные люди, которые могут его освежить в памяти. Знаешь, когда это происходит, вот такого рода вещи, то просто это вопрос, а политическое руководство, оно что, собственно, что оно контролирует, какие задачи оно ставит. Почему военным, если они хотят, так сказать, убрать оттуда войска, военным вообще проще всего не воевать совсем. Тогда все очень хорошо. Парады, так сказать, мундиры, все хорошее, чистое, никто не погибает. Ты, так сказать, получаешь очередные звания, звезды, так сказать, все идет хорошо. Война это неудобно, в том числе и для военных. Те военные, которые являются, ну как бы, горят военным делом, они появляются сами только во время войн. Вне войн их не бывает. Знаешь, вот в чем дело. И поэтому задача политического руководства это как раз этих военных выявить и их выдвинуть на руководящие должности, чтобы они воевали, чтобы они цеплялись за эту территорию своими возможностями. А всем остальным просто не давать приближаться к этому. Вот всем тем военным, которые давно уже переросли в интендантов по разворовыванию имущества. Знаешь, потому что сейчас это все уже вылезло наружу, это стало очевидным. Вот 9 месяцев назад можно было говорить про хитрый план, про то, что это еще тут мы не все знаем, что на самом деле что-то готовится. Сейчас через 9 месяцев все вылезло наружу. Все вылезло так, как оно есть. И со сдачей Херсона оно вылезло тем более. И вопрос об измене, который здесь встает, я еще раз просто говорю, что он гораздо более кажется рельефным и очевидным, чем вопрос просто о глупости. Потому что глупость такого рода просто в голову не вмещается. Знаешь? Ну что, может быть тогда к вопросам перейдем, тем более, что они у нас в значительной мере по теме. Ты не против?
Не против, только вот мой вопрос. Почему же тогда сделать самое простое? Ну, каких-то очевидных варюг генералов, полковников или что-то между этим. Но хоть какое-то одно дело можно показательно устроить, что действительно вот видите, что творится, что берут там, мобилизуют человека без указательного пальца, ставят его пулеметчиком в Пензенской области. При прокуроре это делается. Почему никого... Хорошо, не про всех доступно, но хоть про что-то же доступно, ведь не может до человека, да, у руководителя верховного главнокомандующего не доходить. Хоть одного-двух просто снять, даже не уголовное дело, просто снять за некомпетентность. Вот по телевизору это показали.
Вообще во время войны за такие вещи надо расстреливать. Говорим прямо. Да? Потому что то, что является хищением в мирное время, в военное время, это вредительство и способствование врагу. Знаешь, то есть за это вот как бы высшая мера наказания, она просто ломится сама по себе. Что, кстати, товарищ Сталин и делал. Вот он, командующего Западным фронтом Павлова, потому что за дело, не без дела, тут как бы сейчас разные на этот счет есть мнения. Ну вот, но он их воевода расстрелял, вместо там, с 9 его, так сказать, сподвижниками. Вот это была демонстрация. Вот с нее было понятно, что это не какой-то судебный процесс, который там где-то кого-то взяли в СИЗО, там потом оправдают, не оправдают, УДО и так далее и тому подобное. Вот. Когда, так сказать, понятна, так сказать, мера поражения и понятна мера взыскания за эту меру поражения. Понимаешь, за то, что не было осуществлено. Вообще, конечно, при том масштабе, который это приняло в армии, это, очевидно, должно касаться не одного-двух там генералов, полковников, а, так сказать, целого куста, чтобы не сказать там гнезда, да, всего их. Но, с другой стороны, конечно, тогда генералов не останется, но, или почти не останется, но, с другой стороны, хочешь спросить, а нахер такие генералы нужны? Зачем? То есть, они-то для чего? Вот когда они щеки надували в мирное время, ну, там как бы, да, да, как только война, то мы так кто-то уж сразу, блин, тут все, только нам подай.
Когда мы же на всех соревнованиях побеждали.
Помните? Да. Когда выяснилось, что у них из побед только танковый биатлон, так может быть тогда ну их нахрен, этих генералов, вообще всех. А выдвигать тех, которые реально могут воевать, может они сейчас воюют там полковниками, командуют батальонами. Ну так надо делать командующих полками. А тех, кто умеет командующими полками, ставить командующим дивизией. А тех выдвигать на корпуса. А этих всех нахер. Вот что должно делать высшее политическое руководство. Если оно само озадачивается этой задачей. А если оно соглашается с их вот явными такими стратегическими провалами, то какова цена этому руководству тогда? Знаешь, между прочим, у Милюкова, с которого мы начали, у него как раз эту его речь «Глупость или предательство» часть, во всяком случае, после революционной интеллигенции считала вот непосредственным призывом к революции. Наверное, так считало и царское правительство, поскольку оно эту речь запретило. Хотя это была речь думского депутата, и по идее они все должны публиковаться, да, поскольку Дума была открытый орган. Вот. Но в реальности, так сказать, действительно это в итоге привело к революционной ситуации. Я не знаю, является ли это целью, так сказать, нынешнего политического руководства довести страну до революции. Но надо иметь в виду, что эта революция будет против них. Понимаешь? Поэтому, ты знаешь, в советское время был такой анекдот. Я закончу на такой, на немного не пессимистической ноте. К 50-летию Октябрьской революции, я это помню, остальные могут не знать, был учрежден орден Октябрьской революции. Он считался вторым по значимости в иерархии советских орденов после ордена Ленина. И вот тогда же появился анекдот о том, что первым орденом Октябрьской революции номер один решено наградить Николая II посмертно за создание революционной ситуации в России. Понимаешь, в общем-то это шутка с долей шутки, вот, но в действительности тут на орден... Если не Октябрьской, то еще какой-нибудь месяц революции. Тут уже появляются реальные кандидаты. Понимаешь, из того, что они делают, так сказать, под Херсоном, на это, я думаю, не последнее их свершение. Ну, если еще что-то хочешь добавить, добавь, а то мы перейдем к вопросам, а то вдруг опять не ответим. Нет, на все, слушатели будут обижаться.
У меня единственный только вопрос. А как Павлова можно было бы оправдать? То есть то, что он там много чего натворил, об этом ну, множество свидетельств и объективные вещи. Просто как его можно оправдать, если он творил...
Ну, скажем так, его действия можно было трактовать неоднозначно, в частности потому, что немцы просто опередили нас в развертывании. Скажем так, вот современная точка зрения такая, что если бы еще было какое-то время или вовремя была отдана команда на стратегическое развертывание там где-то в мае месяце, то к 22 июня, условно говоря, успели бы развернуться. То есть войска занять бы укрепление, так сказать, подтянуть второй эшелон там, и так далее, и так далее. То есть, как бы ошибка может сейчас трактоваться по-разному. Вот. Но, так сказать, непосредственно, конечно, вот, тот, кто возглавлял Западным фронтом, возглавлял Западный фронт, и в результате этого фронт рухнул, понимаешь, а это было основное стратегическое направление, ну, очевидно, что без ответственности он уйти за это не мог. Это, кстати, пример на будущее, то есть и на сегодняшнее время. То есть тот, кто возглавляет этот прорыв, тот, кто ответственен за этот провал, с него должно быть, как говорится, его, при наличии войск при этом. Понимаешь? Я единственное, что хочу сказать в оправдании, это повторить, вернее, эту мысль, которую я уже раньше выдавил, что если дело доверять военным только, то они вообще бы отвели свои войска за 10 километров от линии соприкосновения с противником, потому что тогда было бы все тихо, спокойно, так сказать, и без, так сказать, без потерь. А на войне приходится воевать, то есть проявлять свое искусство и отвечать, в том числе и за свои провалы. То есть много неудобных вещей. Именно для этого и существует верховное политическое руководство, для того, чтобы оно контролировало соответствие этим задачам. И это было постоянно. Это было в советской армии, когда, так сказать, Сталин заставлял держаться за те или иные пункты обороны, пусть даже ошибочно, но все равно заставлял их держаться. И это было точно так же с немецкой стороны. Я уже проводил пример с Ржевом, вот, но то же самое касалось и у нас и других пунктов, включая обороны Прибалтики там и прочего-прочего. Демьянский котел знаменитый, который немцы снабжали по воздуху. Это, кстати, было еще до Сталинграда, когда в части было два корпуса, по-моему, немецких. Это 60 тысяч человек, да, не 30. Они все переходили на воздушное снабжение. Обрати внимание, что вот я параллель, раз уж сказал про Демьянский котел. Котел был замкнут вообще, вот на 100% вокруг, мешок. Он снабжался по воздуху. И снабдился. И в итоге немцы оттуда вышли. Ну, с какими-то потерями, но вышли. Но они удерживали, во всяком случае, точку, которая была стратегически важна для обороны. Точнее говоря, так сказать, область, там узел. Именно это дало им надежду на то, что они будут снабжаться под Сталинградом точно так же. Раз получилось под Демьянском, то и под Сталинградом получится. Но там, по объективным условиям, ситуация была не та. И здесь же вообще речь идет о том, что вот противоположный берег Днепра. На противоположном берегу еще на 40 километров вперед. Это твоя территория. О каком перерыве в снабжении идет речь? При том, что вы имеете еще господство в воздухе, транспортную авиацию, там тяжелые вертолеты, эти Ми-26, которые, извините, по 20 тонн груза берут, или Ми-8, 4 тонны и так далее. Я уж не говорю про все остальное. То есть о чем идет речь, о каком трудности в снабжении? То есть если кто-то это втюривает политическому руководству, а политическое руководство это верит, ну, так сказать, ослы оба цвай. Понимаешь? И тот, кто это втюхивает, и тот, кто это втюхивание принимает, если у него вообще есть какая-то иная задача, кроме того, как нанести поражение собственной стране. Но ведь об этом идет речь. Понимаешь, фактически. Мы говорим просто то, что есть на самом деле. Понимаете, если бы это было, так сказать, какими-то там утечками от генералов СВР или чего-то такое, тут, знаете, все карты на столе, как говорится, лежат открытыми. Тут ничего, как говорится, передергивать не надо. Ну что же, давай к вопросам все-таки, тем более, что они перекликаются с нашей темой. Вот первый вопрос, слушайте, анализа. Ага, то есть поражением этого типа никак не может быть. Как же смешные хохлы разбили непобедимую Россию. Давайте, так сказать, не путать мягкое с теплым. Поражение, в смысле разбития, это как раз и не было. Вот в чем трагедия ситуации. То есть если бы была битва там за Херсон, и в этой битве за Херсон там храбрые, смелые, смешные хохлы, да, как вы пишете, разбили непобедимую Россию. Ну да, это была бы победа. А сейчас победа-то в чем? В том, что просто вот состоялся этот драп на 40 километров вглубь, ничем не объяснимый и не обоснованный. То есть я, так сказать, как говорится, все все комья грязи готов кинуть здесь, так сказать, в тех, кто этот драп спланировал и осуществил. Но эти-то, вторая сторона, она-то в чем победила? С победы-то не, просто заняли пустую территорию, которую оставили. Оставили вследствие глупости, измены, предательства. Там вот любое слово подходит, понимаете, для этого. Но победы-то как таковой нет. То есть, ну, одни, так сказать, сволочи и дураки, это понятно. Но и других-то тоже там розами особенно не за что награждать. Так что давайте уж как бы, так сказать, сопоставлять сопоставимое с сопоставимым. Чего не было, того не было. Победы не было. Было просто занятие по-дурному, по-глупому, по-предательски оставленной территории. Вот что произошло. А так что кто-то кого разбил. Да.
Мне это напомнило, знаете, момент с Горбачевым, когда не США победили Советский Союз, а Советский Союз просто руководство его сдалось.
Да, я согласен с тобой. Тут наследственность прослеживается. Тут ты и про Ельцина еще забыл с освобождением там Восточной Германии там в несколько месяцев. Гораздо раньше, чем это требовалось. Ну, Ельцин расплатился этим за то, что его поддержали в государственном перевороте, который он устроил здесь в Москве с расстрелом парламента. Так что он как бы расплатился. Но эта расплата все равно нашими интересами, которые, кстати, дошли вот сегодняшний день уже и до берегов Днепра. Так, еще вопрос того же слушателя анализера. Киев-Сумская область, добрая воля. Змеиный, добрая воля. Харьков перегруппировка, Херсон предательство, а так бы мы их раз-два и Киев за три дня. Вы знаете, если бы, как сейчас становится понятным, если бы была политическая воля и соответствующее командование, которое ее хотело осуществить, я придерживаюсь мысли, что три или четыре дня или сколько-то дней, но освободить это дело было можно. Для этого надо было планировать операцию так, как планировали ее, предположим, наши предшественники, вообще исторические предшественники, я имею в виду, типа Барбаросса, и осуществлять ее так же. А когда это делалось так, как это делается вот сейчас, вот по глупому, по тупому, то это нельзя назвать ни доброй волей, ни перегруппировкой, ничем. Это просто невозможность, нежелание управлять войсками или предательство. Открытое. Вот это что-то одно из этих. И очевидно, что все предыдущие случаи, о которых вы говорите, Киев, Сумская область, Змеиный, Харьков, они вписываются в эту категорию. Вот вписываются просто и все. То есть каждый по отдельности, он мог бы быть истолкован иначе. А когда уже появляются вот эти вот точки, реперы, так сказать, то выясняется и общая линия. То, что их объединяет, во всяком случае. Пожалуйста, да, Вадим.
Ну, чуть-чуть вот эту тему продолжу с Советским Союзом. Вот буквально перед тем, как передача началась, статья попалась по поводу Андропова. Знаете, по какой-то причине у нас же принято Советский Союз в официальных, государственных СМИ, не в либеральных, а в государственных, хаять, что там кроме калош ничего и не было. Что это вообще, калош на глиняных ногах. Но тут по какой-то причине господин Рыжков и другая статья. Ну, такой елей на Андропова, такой он вообще зайка, такой он молодец. Ему дали бы там еще годика три, и он бы вообще всех победил бы и был вообще великолепным. Ну, и Рыжков там, конечно, то, на эту тему, что вот какой он хороший, как он меня назначил. Вот я не понимаю, почему по поводу Андропова, ну, вернее, я понимаю, но хочется услышать тоже вашу. В связи с его столетием, в связи со всеми этими событиями, вот такое нахваливание. К чему вдруг? Это даже круче, чем Горбачева его нахваливали. Угу, угу.
Так, вот еще вопрос, да. Видели ли вы последние вопросы на форуме? Как-то резко перестали отвечать, может, вы были заняты на одном из вопросов, получилась длинная дискуссия. Да, я извиняюсь, я действительно был очень занят. Поэтому не смог посмотреть эти вопросы на форуме, но я обязательно как бы наверстаю упущенное. Вот, и ну, постараюсь прямо начиная с завтра все-таки это провести. Извините, если заставил ждать, но вот приходится заниматься очень многими делами. Так. Еще один вопрос. А что, если будет приказ отойти еще дальше, покинуть Запорожье, оставить Мелитополь и Бердянск, отойти к Крыму для более хорошей обороны? А если также покинуть и Крым, который часть России? Во-первых, те предыдущие области, которые вы перечислили, они тоже как бы часть России теперь после прошедших референдумов. А что касается вот того, что могут сделать, вы знаете, вот после Херсона, как бы, я уже готов ко всему от этого руководства, во всяком случае, ожидать. Вот ожидания как-то такие. Потому что Херсон, так сказать, сдавать, ну, вот это было то, что называется вообще на пустом месте. При том, что в течение многих месяцев о том, что его придется оборонять или наступать с этого плацдарма, да, речь уже шла. То есть об этом говорили уже давно. Это не случилось вот так вот в один день. Понимаете? То есть к этому готовились. К наступлению ли? К обороне ли? Но это готовилось в течение нескольких месяцев. Именно поэтому там был сосредоточенный корпус и насыщен техникой, кстати. Там по отчетам Министерства обороны там соотношение техники это 1:6. То есть на 6 военнослужащих 1 единица техники. Учитывая то, что в танке экипаж там 3 или 4 человека, в БМП, соответственно, тоже, не говоря уже про десант и так далее. То есть она была насыщена полностью, ее еще можно было насыщать, если угодно, так сказать, мобилизованными вообще, вот, как говорится, солдатами, для того, чтобы делать эту группировку еще более крупной. То есть это корпус, который в том виде техническом, в котором он существовал, он с 30 до 50 тысяч мог быть развернут легко. Вот. На сегодняшний день данные такие. Поэтому то, что это, так сказать, что могут дать дальше, какой еще предательский приказ, я его иначе по-другому назвать не могу, да, это предательский приказ. Ну, после Мелитополя, мне кажется, что любой предательский приказ возможен. Так что остается только идентифицировать, откуда он исходит. Вот. Но в любом случае претензии, в конечном счете, они выдвигаются к высшему политическому руководству, так или иначе, то есть к президенту. Это очевидно. Что хочешь добавить, Вадим?
То, что после этого, то, что Херсон случился, мой приятель, кубинец, который в Испании находится, уже говорит, мы-то думали, что Россия это... Ну, он такой, как бы, либеральных вот этих вот... Ну, там все понятно, да? Мы-то думали, что Россия это сильная, крутая, что у вас вторая армия мира, мы вас боялись, а теперь мы вас не боимся. Теперь можно делать все, что угодно. Да, экономика у вас выстояла.
Совершенно правильное рассуждение не только от твоего приятеля кубинца, также и Запад думает. И именно поэтому происходит то, что происходит. То есть именно поэтому происходит наращивание усилий этих. То есть это не просто отступление из какой-то стратегически важной точки, хотя стратегически важные точки не бывают простыми. Да? Это, как говорится, ослабление всей России в целом. Знаешь, с точки зрения того, что да, теперь можно делать еще больше, чем то, что можно было позволить себе раньше. Это крупнейший политический провал, который сейчас осуществлен, поэтому мы его и называем таким, как есть. Так, еще один вопрос. Суровикин и Шойгу заявили, что причина такого маневра является спасение жизни солдат России возле Херсона, потому что там в ССУ сосредоточили огромную группировку. Как вы оцениваете их заявление? Вы знаете... Я оцениваю их примерно так же, как отчеты Министерства обороны об уничтоженных единицах боевой техники, о разгромленных узлах связи там, или командования противника там, и прочее, прочее, прочее. Вот примерно в той же самой плоскости. Потому что эту огромную группировку, ее вообще кто считал? И насколько она огромная и способна действовать, выясняется только тогда, когда она начинает действовать. Вот действий-то, собственно, как таковых и не было. То есть, вот самое феерическое во всей этой истории с Херсонским, составлением Херсона, это то, что не было каких-то боевых действий, которые бы серьезно потребовали бы эвакуации Херсона. То есть, просто не было, он был просто брошен. Назовем это так. Причем брошен, так сказать, с учетом того, что много месяцев отводилось уже вопросам его укрепления и того, как там будут обороняться и создавались какие-то линии. Вот это все было брошено. Это предательство. Вот с моей точки зрения это так. Хочешь что-нибудь добавить, Вадим?
Нет, ничего не секретного.
Ну, да, вопрос достаточно очевидный. И продолжение, да, считаете ли вы, что группировка ВСУ, которая была недалеко от Херсона, теперь может быть переброшена на Донбасс, так как форсировать Днепр уже не будут? То есть на Донбассе теперь нам сложнее будет. Она может быть переброшена куда угодно. Вот в чем дело. Если бы она была переброшена только на Донбасс, это одна часть истории. Но она может быть переброшена куда угодно. Потому что то, что стояло на правом берегу Днепра, надо понять, это не просто, так сказать, некий стратегический плацдарм. Я говорю, он слишком велик даже для плацдарма. Да? А это еще и, то, что сдерживало, скажем так, достаточно большую массу войск, потому что наступать, если бы там была действительно на противном берегу огромная группировка, пришлось бы гораздо большим числом войск, чем те, которые обороняли бы Херсон и Херсонскую область. А из этого следует, что теперь эта освободившаяся масса войск, которая как бы просто спокойно, без потерь, как бы заняла вот этот вот кусок территории, да, она, естественно, может быть направлена куда угодно. Может быть, на Донбасс, может, на Крым, может быть, направление стратегических масс. Вот. Так что сложнее будет везде, а не только на Донбассе. Именно поэтому это предательство, по большому счету. Так, ну и дальше. А если вообще прикажут покинуть всю территорию Украины, включая Крым, говоря, что это временная мера для перегруппировки, какова будет реакция солдат и населения? Вы знаете, ну...
Я тоже.
Да, пожалуйста, пожалуйста, Владимир.
Потому что у меня складывается такое впечатление, что вот, знаете, у меня даже тем, кто вот такие приказы, меньше вопросов, чем к тем, кто вопросы не задает. Потому что если ты там предатель и работаешь на другую сторону, то это понятно. Там тебе заплатили деньги. Или у тебя какие-то собственные интересы, то есть твои действия понятны. Если ты там глупец, который держиморда, который ничего не понимает, и лишь бы проявить свою эту закомплексованную царскую сущность, то тоже немножко это объяснимо. Ну, дурак, чего с него взять? А вот те, которые это все поддерживают, у кого там умирают какие-то, может, близкие, может, не близкие, но все равно свои соотечественники, и которые за 22 года так и не поняли, там, увидели Путина один раз и подумали, ой, я-то думал, что он небожитель, а оказался вежливый человек, оказался такой-то скромный, приятный в общении. Теперь пойду за него. А вот я и который, ну чего, ну подумаешь, ну вот нам не надо было входить 8 лет. Вот 8 лет нам не надо было входить, на нас бы санкцию, очень страшную санкцию, какую-то Запад против нас готовил и применил бы. Не надо было 8 лет входить, надо было нам подготовиться. Когда вот мы не подготовились, сейчас мы все возьмем. Не волнуйтесь, все хорошо. Это спецоперация, все схвачено. Когда мы отходим... Ну, слушайте, это... Значит так, те, кто заявляет о том, что не надо было уходить, это не патриоты, это изменники. Это даже хуже, чем Навальный, чем его либералы. Это вот самые настоящие изменники, которые что-то смеют требовать от армии. Вообще, молчите и наслаждайтесь удовольствием. У вас что? Прийти на выборы, поддержать, заплатить налоги, а вот уж военными делами это умные люди, пусть разбираются. Надо вот я этих людей, которые на рядовом плане, которые не имеют с этого никакого гешефта, никакой, вот этих людей я не понимаю, вот с этими людьми надо что-то.
Ну, я думаю, что с ними что-то делает уже жизнь, потому что все-таки в конечном итоге есть результат. Результат, так сказать, действий, которые за, так сказать, 1, 3, потом 9 месяцев войны, накапливающий эффектом, приводит к определенным выводам. Поэтому, какова реакция солдат и населения, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что власть вот сейчас активно как бы работает над тем, чтобы в России произошла революция. Вот, строго говоря, она работает в этом направлении. Пока я могу оценить действия только таким образом. Хочет она этого или нет, или делает она это, так сказать, по бессмысленности своей, ну... И такой вариант возможен. Ну, так сказать, я не знаю, тогда уж слишком велика ее мера оглупления. Так, если вы говорите, что власть работает на противника, то может дойти до того, что ВСУ дадут наступать на северные области России, на Белгород, Курск, Брянск. Вы знаете, по как бы нацистской сущности вообще вот этого всего, так сказать, противника, наступать будут туда, куда дадут. Ну и туда, куда, так сказать, будет приказ. чем больше будет как бы возможность продвинуться, он обязательно продвинется. В общем-то, мы сейчас, по сути дела, имеем поход 21 века на Россию. Вот это его удалось, было бы возможно предотвратить при грамотном действии, вот именно этими превентивными ударами, но пока этих грамотных действий не видится. Ну вот, и поэтому он может развиться в совершенно, так сказать, непредсказуемом направлении. Ну, известно, знаете, такая формула, которая как бы Александр I сообщил Кутузову, что, мол, типа, как можно долго отступать, да хоть до Камчатки. Понимаете, мол, типа Наполеон выдохнется. Я думаю, что это в большей мере шутка, чем правда. Вот, потому что тогда бы Кутузов не писал победные реляции о Бородинском сражении, раз бы ему было все равно. Но то, что дело может зайти очень далеко, это без сомнения. Причем, чем дальше оно будет заходить, тем больше будет наглеть объединенный противник. Вопрос не только в желании там, конкретно Украины или Зеленского. В данном случае я говорил всегда и продолжаю придерживаться этого же мнения. Это марионеточный режим, который, так сказать, в общем, будет выполнять волю своих хозяев, а у хозяев воля есть. Им нужно уничтожить Россию. В общем, как таковую, вот как сверхдержаву, там, как обладателя стратегического ядерного оружия. В общем, короче, как геополитического противника. Так что это совершенно очевидно. Так, они же, ну, продолжение, они же сдали Херсон, российскую территорию. Что им мешает сдать другие наши территории, включая соседние северные области? Вот самое трагичное в том, что действительно ничего. Вот, на мой взгляд, именно это. Сейчас показала Херсонское отступление. Пожалуйста, Вадим, если хочешь добавить что-то.
Я просто не знаю, что сказать в том плане, что, учитывая, Украина хочет себе там и Кубань приписать. Ну, Кубань когда-то, какая-то ее часть, хотела быть самостоятельной. А значит, это тоже Украина. Она не была частью Украины, но вот все равно она хотела быть. И поэтому, на полном серьезе это заявляют, там, опять-таки, сравнивают и нападение Ирак на Кувейт и Россию на Украину, что, знаете, вот видите, на Ирак все надавили, и где теперь? Mm-hmm. И поэтому может быть все, что угодно. Я повторяю, меня волнуют только те люди, которые продолжают блаженную верою. Все в порядке, главное не раскачивать лодку, особенно если она бьется в пропасть, главное ее не раскачивать, и это все видят. Но я не знаю, может, такая человеческая психика. Может, действительно не хочу.
Понимаешь, Вадим, для людей, которые все равно не могут что-то объяснить, или, вернее, повлиять как-то на события, это отчасти естественная реакция. Потому что, ну, действительно, а что, собственно, дальше? Качай, не качай, но лично я ничего сделать в этом не могу. Понимаешь, это даже если я осознаю эту опасность. Поэтому здесь, ну, как бы, реакция их понятна и очевидна. Ну, вот. Но, так сказать, мы-то как раз говорим для того, чтобы этих вещей не происходило. Понимаешь, нас там часто обвиняли в том, что мы как бы способствуем там путинскому режиму, там каким-то образом его гладим по шерсти. Вот сейчас вам наглядное подтверждение того, что это совершенно не так. Мы за Россию. Вот. Поэтому, собственно, и когда совершаются такие трагические, стратегические не ошибки, а просто, ну, преступления, вот, дело, конечно, сказать об этом совершенно ясно, открыто, объективно, и не зашоривать всем глаза, так сказать, подтверждая все хорошо, прекрасная маркиза. Понимаете? Все нехорошо. Вот, и в этом есть конкретный виновник. И это конкретный виновник, это руководство. К солдатам у меня претензий нет. Да, они воюют храбро, и, так сказать, массовых сдач в плен, так как это было, например, во время Великой Отечественной войны, не отмечено. Вот действительно их нет. Люди, те, которые на фронте, они борются, они дерутся в очень тяжелых условиях. То есть они так, к ним как раз менее всего претензий, если угодно, в этой войне. А вот к их руководителям, генералам и прочему, так сказать, верхушке, вот к ним претензий все больше и больше. Именно поэтому, в общем, они работают на революцию. Ну и дальше тот же слушатель Ерна 785 пишет, при этом эвакуируя население Брянска, Курска, Белгорода в Москву, например. Ну а что на Москве останавливаться? Еще Казань есть. Вот, а за Казанью там и дальше еще есть города Новосибирск. Вот. Да и, в общем, Петропавловск и Камчатск надо не забывать. Вот. Конечно, уже Туркестанского фронта не будет, как это было в Отечественную войну, потому что это не часть Советского Союза, но, так сказать, да, есть куда это все вывозить. Но это все грустные, на самом деле, шутки. Так, вот еще раз Анализа пишет. Не просто так сдали, их били по полной программе. Если вы докажете на цифрах, что там можно было все это снабжать, то это одно дело, а так просто разговоры. Насчет били по полной программе. Если били по полной программе, чего ж боев-то не было вот от линии обороны, которая за 40 километров до Харькова, до Херсона, до самого Херсона. Где били-то? Шли бои на пограничной территории, пограничные, да, били с одной стороны, били с другой стороны, с переменным успехом. Кто-то где-то продвинулся там на 10 километров, кто-то не продвинулся на 10 километров. Ну и что дальше-то? А остальные вот 40 километров, они в честь кого? Вот об этом идет речь. Что касается снабжения, ну вы посмотрите просто на карту, да, вы увидите тогда, вот что там дальше, большой кусок территории. На самом деле занятый, опять же, русской армией. Спрашивается, а что через эту территорию не снабжать, что тут надо доказывать? Что тут оттуда вертолет не может взлететь? Что нельзя сделать понтонную переправу или ее разобьют? Допустим, разобьют, а чего у укров не разбивают эти понтонные переправы, тогда те же самые проблемы со снабжением. Это война. И на этой войне лучше иметь на соседнем берегу свою территорию, чем чужую. Вот в чем, так сказать, вопрос. Так что это не просто разговоры, это реальность. Посмотрите на карту, что на ней было и что стало. И там сразу станет понятно, откуда есть возможность снабжать, откуда не снабжать. Там все не в двух мостах состоит. Конечно, с мостов это делать удобнее. Но и без мостов, так сказать, при условии, что противоположный берег занят твоими войсками, это сделать возможно. Я уж не говорю там про ночные транспортировки, там, всякого рода там, баржи, понтонные мосты и прочее, прочее. Возможностей масса. Главное, чтобы противоположный берег был твой, а не противник. Так. Еще один вопрос. Что происходит с населением Херсона? Из всех видео последних дней старый МЛАТ массово с цветами и флагами нацистской бандеры Украины встречает войска ВСУ. Да еще и гимн поют, представляете, а референдум 90% за Россию. Как же? Неужели телевизор нам врал? Не может быть. Может. Просто все население, оно одно находится на одной части, а другое на другой части. Кстати, скажем так, таких массовых, скажем, шествий, как за Россию, так сказать, в этот раз вы не увидите. Да? Все-таки такие достаточно ограниченные, разреженные группы людей, поскольку я уже неоднократно с этим сталкивался, и каждый раз отмечаю, что когда вы хотите показать, что людей много, вот, то вы их, а их на самом деле не столько, то снимают их, как правило, нижним планом, так на уровне голов, чтобы были видны передние лица, а дальше, ну, какие-то там головы сзади, какие они, разрежены или нет, там дальше уже не видно. А если вы хотите многих людей показать наоборот, что их мало, то снимают сверху, там, где видно, что между людьми, так сказать, большие зазоры, что там ходит один, там ходит другой, там ходит третий. Вроде площадь есть, а, так сказать, народу на ней немного. Это все известные телевизионные трюки. Так что я не сомневаюсь, что есть часть населения, которая встречала российские войска с радостью, и эта часть населения, скорее всего, эвакуировалась. И есть тоже часть населения, которая, так сказать, является вот своей такой цветами, флагами Украины бандеровской. И есть даже та часть, которая встречала и тех, и других, которая в нужный момент приходит с триколором, а в нужный момент приходит с бандеровскими флагами. И это легко. И после этого еще будут одни стучать на других, говоря, а вот он сейчас с флагом с бандеровским пришел, а вот тогда он с триколором ходил, и наоборот. Так что, ну, это жизнь, к сожалению. Так что говорить про то массово, как бы все сразу встречают одновременно, ну, это не так. Это просто кинопостановки, телепостановки. И это всегда так было. Не удивляйтесь, что если в каком-то городе там встречают освободителей с цветами, то это значит, прямо все население от этого радуется. Какая часть радуется, какая-то нет. Во время войны, кстати, было то же самое в Великой Отечественной. Там немцев встречали с цветами в фиговой туче мест. Хочешь что-то добавить, Вадим?
А вопрос, где были эти бандеровские флаги, когда Россия была, я что-то не понял.
Ну, что, как получается,
если там, тогда считается, если Украину встречают с флагами, то считается. А вот если Россию референдум, то это не считается. Как-то странно что-то получается, что жители могут в зависимости от того, чьи войска находятся, поменять свою точку зрения. Очень удивительно, особенно если кое-какие войска показывали свою сущность, что они творят, в том числе по телевизору, по своему официальному, что нужно делать с коллаборантами, с оккупантами, так называемыми, и так далее. Как-то вот народ, понимаешь, тут-то пряник предлагают, с одной стороны, всякие социальные льготы, там еще что-то поменьше налог, а с другой стороны, совсем не пряник, что-то другое.
Так, вот еще вопрос. Зеленский как-то душевно сегодня приехал в Херсон пообщаться с народом или солдатами. А товарищ Гарант РФ, то где, когда народу явится, даже то где... А, когда народу явится, даже отменил ежегодную большую встречу. Уточните это еще разок, кто клоун в этом батле. Ну, все просто, понимаете. Во-первых, я уже не раз говорил, ну, Зеленский клоун по профессии. Тут в данном случае это даже не оскорбление. Но что особенно характерно, что вот Зеленский, это, как говорится, в этой истории это расходный материал. Если даже с Зеленским что-то случится, ну, на его место ставь любого Абрамовича, и будет ровно тот же самый эффект. Руководить операцией все равно будут не они. Вот. А в данном случае, кто из них появится, там на какой встрече душевно. Если для people это хавает, а в общем-то профессия клоуна это представить как раз то, что people хавал. Вот. Она как раз полностью выполняется. С Гарантом все хуже. Потому что вся власть замкнута на него. То есть реально замкнута. Именно поэтому его потеря, она является существенной. Будь бы он клоуном, то с ним было все проще. Или как бы многие там говорят, вот у него там много двойников, понимаешь, для любого пошли, не жалко. В этом-то и проблема. И это, кстати, отнюдь не плюс власти. Я это говорю без всякого, так сказать, умиления этой ситуации. Уж лучше бы был клоун. А сзади бы где-нибудь управляли, так сказать, люди, которые действительно руководствовались интересами России. А у нас, к сожалению, не так. В этом-то и проблема. Так. Вопрос. Дача Херсона, это Хирошина Нарадзаки, наш старый слушатель. Вопрос. Дача Херсона из-за снабжения выглядит неубедительно. Разве нельзя было построить укрепление и сделать запасы оружия и боеприпасов? За полгода не могли сделать. Не убеждает. Конечно, не убеждает. Конечно, не убеждает. Все это можно было сделать. И более того, я думаю, что и было сделано. В той или иной мере. Понимаете? И вот то, что в результате все эти меры оканчиваются в итоге вот таким стратегическим предательством, это ну просто ни в какие ворота. Я вам вот расскажу случай из, так сказать, близкого мне окружения, потому что у меня там отдаленные родственники в Сумской области. Вот они, например, когда происходило вот это мартовское вторжение, опять же, отхождение, они ничего не поняли. Они сказали, ну вот, когда зашла Россия, прошла мимо когда-то колонна, да, так сказать, военной техники, и куда-то там пропылила дальше. А на этом месте у нас что? Да непонятно. Вроде все как сидят, так и сидят. Сейчас где там администрация, где там новые порядки, все. Вообще ни слова. Понимаете? Дальше, потом, приобратно, при отступлении, какое-то время начали строить оборонные укрепления. Вот у них там где-то конкретно в районе. Начали строить, но все там поняли, что да, тут, наверное, обороняться будут туда. Потом вдруг все бросили и опять ушли. Это как? И туда, как говорится, вот победным маршем, да, как тут некоторые наши слушатели говорят, да, ну вот, зашли те же самые украинские войска, которые до этого оттуда ушли. Ну и чего? И где тут победа? И где поражение? Есть просто движуха какая-то. И на этой движухе, так сказать, в общем, как выясняется из цепи событий, самое подходящее слово – это предательство. Вот, собственно, и все. Так. Так, еще раз наш слушатель анализов спрашивает. Ну вот плохое управление войсками и так далее – это правильная мысль. А потом может и предательство на разваливающемся корабле. Но ведь, ну вас ведь предупреждали, в каком состоянии Россия, а вы все равно хотели. Вы знаете, воевать приходится не в том состоянии, когда тебе хочется, а в том, когда приходится это делать. Вот в чем дело. Лучше всего было бы подготовиться, конечно, заранее. Но для этого надо было быть другую власть иметь. И вот с этой другой властью, к сожалению, мы в течение 20 лет собственно, наша передача существует, потому что в течение 20 лет мы объясняли, что такое эта власть и почему она не может, так сказать, победить Россию даже тогда, когда это необходимо. Вот необходимость пришла, а власть оказалась ровно такой, о которой мы 20 лет говорили. Ну и что? Что делать-то? Власть, как говорится, приходит и уходит, а Россия остается. Ее надо защищать, а не власть, которая есть в России. Конечно, лучше бы ее было поменять изначально. Кто спорит-то? Я думаю, что это лучше было бы сделать еще в 93-м году. За это я, собственно, и боролся тогда. Пожалуйста, да, Вадим, если хочешь что-то сказать. Так.
Я не знаю, что сказать, правда. Ну, вы все сказали, но начинать, опять-таки, в три раза больше, если ты начинаешь, армия должна быть. Если ты это не рассчитал, то зачем начинать? Если мы зашли, чтобы потерять ребят, а потом отступить, а те, которые там сражались, и потом они вернутся и будут что-то требовать, их родственники будут что-то требовать, за что сражались-то? Где вот это вот? Можем повторить и так далее. Полная потеря каких-то контактов, которые были, неудобства для всех. Я вот реально, как это называется, это даже круче, чем Николай II, чем Горбачев.
Да. Ну, во всяком случае, если проецировать на эти масштабы, вообще, по сути, последствия могут быть именно такими. Вот еще одна Лиза добавляет. Расплата теперь будет огромной. Сначала надо было усиливать страну, руководство, а потом уж, если так уж все равно чешется, начинать. Вы знаете что? Для того, чтобы усиливать страну и руководство, его надо сменить. А его сменить, если уж на то пошло, придется только в результате кризиса. И это будет стоить стране гораздо дешевле, гораздо тяжелее. Вот понимаете, мы в 93-м году боролись именно за то, чтобы не дойти до кризиса, чтобы это руководство смести еще до того, как оно успело наворотить своими руками и своих последователей. То, до чего мы сейчас дожили. Вот у нас в 93-м году был лозунг такой в мирной советской стране практически. Ельцин – это война. Вот тогда над ним, так сказать, многие благоразумные люди, включая, кстати, и Украину, так сказать, как бы посмеивались, говоря, да ну, чего вы тут загнули, да, у нас тут сейчас свобода, мир, дружба, жвачка, все нам, как говорится, друзья, все лезут целоваться, обниматься и так далее. Вот сейчас мы дожили как раз ровно до того, что мы хотели упредить 27 лет назад. Ну, уже сейчас больше, почти 30 лет. Поэтому, чем дальше будем ждать еще, чем так сказать, дольше этот процесс зайдет, тем тяжелее будет расплата. Здесь я с вами совершенно согласен. Но платить за это придется. Лучше было бы в начале. Вы понимаете, я, когда я призывал, так сказать, в Белом доме раздать оружие, ну, один из часто других, из многих, да, кто стоял за это, мне, так сказать, наши как бы более умеренные противники или союзники говорили, ну, это будет тогда, что же мы тогда гражданскую войну в центре Москвы развяжем. Я им отвечал, что в центре Москвы гражданская война обойдется нам 1005 жизней. Вот сравните это с потерями, что мы имеем за все эти войны там, и прочие самые кризисы. Пустяк. Вот. Тем более в том месте, где вся эта заваруха и началась. Ну вот. Дальше цена будет еще выше.
Все равно эти жизни были потеряны. 5000. Может,
меньше, может, больше. Там как считать, смотря, но лучше уж потерять их в бою, чем просто так, там кто-то, когда кто-то кого-то расстреливает. Так, ну и последний вопрос у нас. Мы сегодня укладываемся во время, ура. Ответки по инфраструктуре Херсону видно не будет. Все же теперь российская земля под документом. Поспешили маленько, сами, думаю, не рады. Но, видимо, поспешили назвать ее российской землей. Как ты думаешь, Вадим?
А вот то, что левая нога не знает, что делает правая, вот это самое мягкое, что можно подумать по этой теме. Потому что, ну, действительно, я сказал в самом начале, если вы отступили, то это значит территориальная целостность. Вы же сказали, все, это Россия, не отступим ни шагу назад. Все, ребята, укрепились, мы вас уверили, мы достигли цели, результатов, вы ждали, мы вам дали. Ой, знаете, а зачем вам этот, не превращать же Херсон в Сталинград? Ну что вы, ну жизнь, ну, ребята, а те, кто против жизни, вы вот предатели.
Я лично не понимаю, что плохого в том, чтобы оборонять какой-то город, как Сталинград. по-моему, это как раз позитивный, а не негативный пример. Кстати, Украина какое-то время там на ней говорит, что там Мариуполь будет вот вторым Сталинградом. То есть они даже Сталинград воспринимали как некий такой потенциальный символ победы. Ну, вот. То же самое, кстати, и здесь. Так что я не вижу здесь, так сказать, в аналогии с Сталинградом какого-то ущерба, во всяком случае, для общественного мнения. Если бы до этого дошло. Но дело в том, что и ситуация-то была качественно другая. То есть под Сталинградом степи, извините, все сконцентрировалось на городе. Вот, из которого, в общем-то, войска практически выдавили. Вот. А здесь, так сказать, чего, о чем говорить? Поспешили, что российская земля по документам, ну, отчасти, может, вы и правы, но вторая часть состоит вот в чем. Что в конечном счете и левая, и правая нога сходятся в одном и том же организме. И если этот организм только что, как говорится, принял решение о том, что принять регионы в состав России, то как он может потом принимать решение об их эвакуации? Вот какие это аргументы ему надо изложить для того, чтобы это решение было принято? Потому что вот мы сейчас по всем этим аргументам прошлись, и их, честно говоря, не видим. Их вообще бы хорошо предъявить публике. Потому что то, что сказано, что там типа невозможно снабжать эту группировку, что она слабая, кругом огромная армия, ее там пропсанут, это фуфел. Понимаете? И он очевиден сейчас. Корпус это не маленькая группировка. Я не знаю, там, что против нее должно быть сосредоточено. Еще вопрос, как ими управлять тем, что сосредоточено. Возможно ли это совершить наступление? Как будет, так сказать, развиваться само сражение? Великая Отечественная война показала, что далеко не всегда численное превосходство, оно дает на самом деле результат. Вот конкретный вам результат — битва под Ржевом пресловутая, да, под которую... Операция «Она же Марс», которую руководил Жуков и которая, собственно, кончилась ничем. Там у Жукова было войск больше, чем под Сталинградом. 1 200 000 человек. А Ржев он так и не взял. В Ржеве было явно не 1 200 000. Была построена оборона, и немцы оборонялись. Вот и все. Так что тут, как говорится, вопрос сопоставления группировок, он вообще ничего, так сказать, не решает просто так в численности. Так, ага. Еще последний вопрос. Да, пожалуйста. Последний вопрос.
Давайте последний вопрос. Если останется, я тоже задам слово. Угу.
Так, последняя новость. Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты России репарации Украине. Кому говорить спасибо? А вы знаете, никому не надо говорить спасибо. Генассамблея такой резолюции принимать не может. Она не является в любом случае обязательной. Это просто повод для того, чтобы официально ограбить Россию. Я предупреждал, что в случае военных поражений, каких бы то ни было, Россия будет ограблена. Это просто было вот сказано еще несколько месяцев назад, еще когда мы дискутировали на эту тему с Красновым. А это просто в данном случае, ну, я не схожу сказать механизм ограбления, за который надо кому-то говорить спасибо. Это просто официальный повод, чтобы те, кто будет дальше грабить, то есть присваивать российское, так сказать, имущество, собственность, там вот все это как бы замороженное, он сказал, ну вот есть решение Генеральной Ассамблеи, но она не имеет права принимать такое решение. Ну и не страшно, а нам и этого хватит. Вот и все, собственно. Что говорить спасибо? Говорить надо спасибо тем, кто довел до вот этих вот стратегических поражений, потому что без них вот этого вот механизма как бы изъятия собственности из карманов его бы не было. Непонятно еще, как оно будет осуществляться, но в данном случае это Генеральная Ассамблея, знаете, это так, просто флажок, которым помахали. Никакой решающей силы это не имеет. Решающей силы имеет желание тех, кто обладает этими ресурсами, наложить на них лап. Вот и все. Пожалуйста, Вадим, что ты хотел добавить?
А я у вас хотел узнать как раз по поводу Андропова. Почему его так возвеличивают на фоне всего этого, столетия Андропова? И чуть ли не делают его идеальным политиком, который мог бы стать вторым Дэн Сяопином.
Ну, Андропова возвеличивают потому, что у нас вот, если ты заметишь, в современной либеральной трактовке истории, да, возвеличивают три человека из советского руководства. Ну, естественно, Горбачев за то, что он развалил Советский Союз. Естественно, Андропов, поскольку он вытащил Горбачева из этого Ставропольского захолустья и вставил его туда, вот подвинул ближе к Политбюро. То есть, во всяком случае, он его, так сказать, как бы протежировал. Что он имел при этом в виду и нафиг ему это было нужно, сам Андропов, естественно, уже не скажет. Да? Вот. Горбачев тогда был, как говорится, никем и звать никто. Но вытащен он был именно в Андроповскую эпоху, потому что следующий после Андропова генсек Черненко, который год там все проправил, ну при нем никакой движухи не было, он сам уже практически при смерти находился. Фактически это был секретарь Брежнева в лучшие годы его жизни. И третий это Хрущев. За то, что он, так сказать, помог разломать Советский Союз и сталинское наследие. Кстати, выходец с той же самой Украины. Вообще, Украина, конечно, для в судьбе России, она играет какую-то роль такой черной метки. Понимаешь, которую, как бы не решив, которую постоянно будешь обо что-то сталкиваться. В данном случае Хрущев это нам подарок. Если Ампилов, помню, в свое время называл Сталина подарком Грузии Советскому Союзу, то вот это вот Хрущев, это такой отравленный подарок Украины, России. Кстати, он же, как сейчас уже стало известно, по части репрессий, вот пресловутого 1937 года, был абсолютным чемпионом. Больше него не репрессировал никто. Вот как-то так. Такие вот у него лавры. А он, так сказать, из Москвы еще, то есть из Украины потом еще перекочевал в Москву. И там как бы продолжил начатое дело. Ну что же, спасибо на этом. Мы сегодня выполнили план, мы ответили на все вопросы. Спасибо вам за участие в нашей передаче, за интересные вопросы. За те вопросы, которые надали на форуме, я свое обязательство поддерживаю, я буду на них отвечать. Вот. Так что до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче на самом деле. Пожалуйста, Вадим, что ты хотел сказать?
Маленький момент. Сейчас будете смотреть Фейгина, задайтесь вопросом, почему Украина все время голосует против Израиля вместе с США в Генассамблее ООН?
Что ты все про евреев вопросы. Евреев вопросы про евреев задаешь, да.
Это сегодняшняя новость, ничего специального.
А, ничего личного, да? Ну хорошо, ладно, для любителей оставим, я к их не отношусь, так что поэтому этого вопроса таких задавать не буду. Спасибо вам еще раз большое за участие в передаче и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче на самом деле. До свидания.